«Вырезать три станции на всякий случай?» — переспросил Мельник.
«Чтобы спасти остальных».
«После такой бойни все возненавидят орден».
«Никто ничего не узнает. Мы не оставим никого, кто мог бы заразиться и увидеть».
«Такой ценой?
Ты не понимаешь? Если мы промедлим еще немного, спасать уже будет некого. Мы слишком поздно узнали об эпидемии. Другой возможности остановить ее не будет. Через 2 недели все метро будет сплошным чумным бараком. Через месяц — кладбищем».
«Я должен сам убедиться».
«Ты не веришь мне, да? Считаешь, что я помешался? Не верил тогда и сомневаешься сейчас. Плевать, пойду один, как обычно. Хоть свою совесть сберегу».
Он развернулся, оттолкнул остолбеневшего Гомера, двинулся к выходу. Но последние слова, брошенные им, гарпуном вгрызлись в Мельника, потащили его следом за бригадиром. «Стой! Возьми жетон!» Он суетливо зашарил под кителем и протянул застывшему Хантеру ничем не примечательную бляху. «Я разрешаю». Бригадир сгреб жетон из его костлявой ладони, сунул в карман, молча кивнул, наведя на Мельника долгий немигающий взгляд. «Возвращайся», — проговорил он. «Я устал».
«А я наоборот. Полон сил», — кашлянул Хантер. «И сгинул».
Саша долго не отваживалась позвонить еще раз. Незачем досаждать стражи изумрудного города. Они уже наверняка слышали ее, а может, уже и успели как следует ее разглядеть. И если до сих пор не открыли вросшую в землю дверь, то только потому, что совещаются, не зная, впускать ли чужака, угадавшего пароль. Что она им скажет, когда ворота все-таки распахнутся? Будет говорить об эпидемии, которая бушует на Тульской? Захотят ли они вмешаться? Рискнут ли? А вдруг они все, точно как Леонид, умеют видеть человека насквозь? Может быть, сразу рассказать им и о лихорадке, которая поразила саму Сашу? Признаться другим в том, в чем она до сих пор не решалась признаться даже себе? Да сможет ли Саша вообще их тронуть? Ведь если они уже давно одержали верх над страшной болезнью, почему не вмешаются? Почему не отправят на Тульскую гонца с лекарством? Просто из страха перед обычными людьми? Или из надежды, что мор уничтожит их? Не они ли сами направили болезнь в большое метро? Нет, как она могла так подумать? Леонид говорил, что жители изумрудного города справедливы и человеколюбивы, что они не казнят и даже не лишают свободы, и что среди той бесконечной красоты, которой они себя окружили, никто не осмеливается даже замыслить преступление. Почему же тогда они не спасут обреченных? Почему не отопрут ей дверь? Саша позвонила еще и еще. За стальной стеной было так глухо, будто она была обманкой и ничего, кроме 1000 тонн каменистой земли, не скрывала. «Они тебе не откроют». Саша резко обернулась. Шагах в 10 от нее стоял музыкант, скособоченный, растрепанный и печальный. «Тогда попробуй ты. Может быть, они тебя простили?» Непонимающе взглянула на него Саша. «Ты ведь за этим пришел?»
«Некому прощать. Там пусто».
«Но ты ведь говорил...»
«Я соврал. Это не вход в изумрудный город».
«А где же?»
«Не знаю. И никто не знает». Он развел руками.
«Но как же тебя везде пропускали? Разве ты не наблюдатель? Ты же и на кольце, и у красных. Ты меня сейчас обманываешь, да? Проболтался о городе и теперь жалеешь?»
Она жалко ищуще старалась заглянуть ему в глаза, найти там подтверждение своих догадок.
«Я сам всегда мечтал туда попасть». Леонид упрямо смотрел в землю. Искал его много лет. Собирал слухи, читал старые книги. Только на это место приходил 100 раз, наверное. Нашел этот звонок. Трезвонил в него сутки напролет. Все зря.
«Зачем ты меня обманул?»
Она пошла прямо на него. Ее правая рука, ожив, сама скользнула за ножом. «Что я тебе сделала? За что ты так?»
«Я хотел тебя у них похитить». Заметив оружие, музыкант от чего-то растерялся и вместо того, чтобы бежать, уселся на рельсы. «Думал, что если останусь с тобой наедине...»
«А зачем вернулся?»
«Сложно сказать». Он покорно глядел на нее снизу вверх. «Наверное, я понял, что переступил какую-то черту, когда отправил тебя сюда. Остался один и задумался. Душа ведь не бывает черной от рождения. Сначала она прозрачная, а темнеет постепенно, пятнышко за пятнышком. Каждый раз, когда ты прощаешь себе зло, находишь ему оправдание, говоришь себе, что это всего лишь игра. Но в какой-то момент черного становится больше. Редко кто умеет почувствовать этот момент, изнутри его не видно. А я вдруг понял, что вот именно здесь и сейчас я и переступаю грань, и потом уже стану другим. Навсегда. И пришел сознаться. Именно потому, что ты не заслужила.
Но почему тебя тогда все так боятся? Почему заискивают?
Не меня, вздохнул Леонид. Папашу.
Что?
Фамилия Москвин тебе ни о чем не говорит?
Нет.
Саша отрицательно покачала головой. Тогда ты, наверное, одна на все метро такая. Невесело усмехнулся музыкант. В общем, папа большой начальник. Начальник всей красной линии. Паспорт выправил мне дипломатический. Вот и пропускают. Фамилия редкая, связываться никто не рискует. Только если по незнанию.
И что же ты...
Саша отодвинулась, недобро смотрела на него.
Наблюдаешь. Тебя за этим отправили?
От меня избавились. Папаша понял, что человека из меня не сделать, и плюнул. Вот позорю его фамилию потихоньку, — скривился Леонид.
«Ты с ним поссорился?»
— девушка прищурилась. «Как можно поссориться с товарищем Москвиным? Он же памятник! Меня отлучили и прокляли. Я, видишь ли, с детства был юродивым. Все к картинкам тянулся красивым, к роялю, к книжкам. Мама испортила, хотела девочку». Отец похватился, пробовал привить мне любовь к огнестрельному оружию и партийным интригам, а поздно. Мать приучала к флейте, отец отучал от нее ремнем. Профессора, который со мной занимался, сослал, приставил политрука. Все зря, я уже успел прогнить. Не нравилась мне красная линия, казалась слишком серой. Хотел яркой жизни, хотел музыкой заниматься, картины писать. Папаша меня как-то отправил мозаику скалывать в воспитательных целях, чтобы я знал, что изящное тленно. И я сколол, чтобы не выпороли. Но пока разбивал ее, всю в деталях запомнил, и сейчас сам такую смог бы выложить. А отца с тех пор ненавижу.
«Так нельзя про него говорить», — возмутилась Саша.
«Мне можно», — улыбнулся музыкант. «Вот остальных за это расстреливают». «А с изумрудным городом?» «Мне про него мой профессор рассказывал шепотом, когда я еще маленьким был. И я решил, что обязательно разыщу вход, когда вырасту. Что должно быть на свете место где-то, ради чего я живу, имеет смысл. Где все живут ради этого. Где я буду не никчемным мелким ублюдком и не принцем Белоручкой, и не наследным Дракулой, а равным среди равных».
«И не нашел».
Саша спрятал нож. Отшелушив незнакомые слова, она сумела понять главное.
«Потому что его нет».
Леонид пожал плечами. Поднялся, подошел к звонку, вдавил кнопку. «Наверное, неважно, слышит меня там кто-то или нет. Наверное, неважно, есть ли вообще такое место на земле. Главное, я думаю, что оно где-то есть. И что меня кто-то слышит. Что я просто еще не заслужил того, чтобы мне открыли».
«Неужели тебе этого хватает?» — спросила Саша.
«Всему человечеству всегда хватало, хватит и мне», — пожал плечами музыкант. Старик выбежал на платформу вслед за исчезнувшим бригадиром, огляделся растерянно по сторонам, того нигде не было. Выкатился из изолятора и мельник, посеревший, опустошенный, будто вместе с загадочным жетоном он вынул и отдал бригадиру свою душу.
Почему и куда сбежал Хантер? Почему бросил Гомера? Спрашивать у Мельника не стоило. От этого человека нужно было спрятаться подальше, прежде чем он вспомнит о существовании старика. Сделав вид, что догоняет бригадира, Гомер торопливо зашагал прочь, ожидая окрика в спину. Но Мельнику, похоже, до него больше не было дела. Хантер сказал старику, что нуждается в нем, чтобы не забывать себя прежнего. Солгал? Может быть, просто не хотел, забывшись, сорваться и ввязаться в схватку в полисе, которую мог проиграть, так и не добравшись до Тульской? Его инстинкты и умение умерщвлять были сверхъестественны, но даже он не решался в одиночку штурмовать целую станцию. Если так, то, сопроводив его до полиса, старик уже отыграл свою роль и теперь был вышвырнут со сцены. Действительно, исход всей истории зависел и от него тоже, и он приложил свою руку к тому, чтобы финал оказался именно таким, как планировал бригадир или тот, кто говорил за него. Что это был за жетон? Пропуск, знак власти, черная метка, индульгенция авансом за все грехи, которые Хантер так стремился взять на свою душу. Как бы то ни было, вырвав у Мельника жетон и согласие, бригадир окончательно развязал себе руки. Он не собирался никому исповедаться. Исповедаться! Да то, что взяло в нем верх, то страшное, что изредка выходило к зеркалу, не могло даже толком говорить. Что же будет на Тульской, когда Хантер дорвется до нее? Сможет ли он утолить свою жажду, утопив в крови целую станцию? Две, три? Или наоборот, то, что он вынашивает в себе, от такого подношения разрастется бесконечно? Кто из этих двоих звал Гомера за собой? Тот, что пожирал людей, или тот, кто боролся с чудовищами? Кто из них пал в фантомной схватке на полянке? И кто после этого говорил со стариком, прося о помощи? А вдруг... Вдруг Гомер должен был убить его, и в этом было его настоящее предназначение? Вдруг остатки прежнего бригадира, почти задавленные и задохшиеся, потащили старика в этот поход, чтобы тот сам увидел все своими глазами, чтобы из ужаса или из милосердия прикончил Хантера предательским выстрелом в затылок где-нибудь в темном туннеле. Бригадир не мог сам лишить себя жизни, поэтому подыскал себе палача. Палача, которого не надо было ни о чем просить, который должен был оказаться достаточно догадливым, чтобы сделать все самому, обманув Хантере того, второго, раздувающегося с каждым часом и не желающего умирать. Но даже наберись Гомер смелости, улучи он подходящий момент и сумей застать Хантера врасплох, что это дало бы? Мор ему в одиночку не сдержать. Значит, все-таки в этом цугцванге старику оставалось только наблюдать и записывать.